Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев и ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. При всем при этом переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи, то есть когда, какие годы и сколько, и куда были заселены северокавказцы на территории Османской империи по итогам Кавказской войны XIX века.
Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века, небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны в первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов. Это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие авторшоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Если говорить об общем количестве переселившихся, то в источниках и литературе мы видим чрезвычайно большой разброс оценок. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала возможной четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно. Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии. После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии, но повсеместно. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вальнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетин, я думаю, 5-6 тысяч человек. Но все это, повторюсь, очень приблизительно.
Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? То есть с момента того, как они уже обосновались на территории Османской империи, проходит всего лишь несколько десятилетий. И на этом фоне мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде. Но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями. Все это постепенно отходило в прошлое и превращалось скорее уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины XIX и начала XX века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительным. Ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметной была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе, османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация. Фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов, в общем. И зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее то, что объективные потребности экономического, а часто и физического выживания в неблагоприятном окружении способствовали на локальном уровне консолидации разных кавказских общин, сплачивавшихся сознанием своего культурного единства и общности исторической судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации такие, с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаете, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну и не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников, известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров. И брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами для турок.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевыми, с нашим гостем, историком из Северной Осетии Георгием Чочиевым. Мы говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, их адаптацию, интеграцию, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения, ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Что касается конфликтов с властями и каких-то репрессий, то необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество, в том числе становление в их среде этнической и национальной интеллигенции, во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатурой султана Абдулхамида II, личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдулхамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера, довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Митхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом, это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1884 году Ахмедом Митхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – «Общество единения черкесов». Оно было создано в Каире. Основатели «Общества единения черкесов» были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
Если говорить о конкретных примерах участия горцев в правительстве и в армии начала 20 века, вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
Если брать только период даже после революции 1908 года и до конца империи, то из достоверно известных этнических северокавказцев вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 1909 по 1912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака. 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 1913 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Вот как можно видеть, в эти годы пост военного министра чуть ли не переходил от одного кавказца к другому. Обладали кавказским самосознанием, но незаметно их особого участия в национально-культурной деятельности. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамсетдин Пашу, адыга из рода Талицерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адыг Хатко Исмаил Джамбулат Бей, министром флота абхазец Ашхарова Хусейн Рауф Бей и военным министром абазинец Абук Ахмед Ханди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Сами Бей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехич Бей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после Младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Ну, как, собственно, и многие другие организации других народов империи, которые сразу же после свержения диктатуры и установление конституционного парламентаризма вышли на авансцену и заявили о своих интересах и требованиях. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины, Шхаплы, Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели – достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Прежде всего, это, скажем так, кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры, или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях, то есть а северокавказская община, которая не могла не чувствовать на себе давление со стороны государства, со стороны власти в Османской империи?
Ну, едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа вот младотурецкого, да и то не первых лет правления младотурок, а скорее вот заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения. Так что не было конфликта в тот период. Это уже будет в последующем, в 20 веке, скажем так.
Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
Вы слушали подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гостем очередного выпуска был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков.